Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Сегодня будем говорить не только про фитнес, но и про что-то больше. Потому что фитнес многие воспринимают как обычную физическую активность. Кто-то как физкультуру, кто-то как бодибилдинг, кто-то как пустое времяпрепровождение. Конечно же, это не так. Но, тем не менее, фитнес – это что-то большее и влияет на нас и в социальном плане. Об этом говорить будем в течение часа. Елизавета Горицына у меня сегодня в гостях. Тренер, фитнес-коуч. Лиз, привет.
Всем добрый вечер.
Будем что, просвещать, как на эмоциональное, психоэмоциональное влияет физическая активность не только, но и поскольку ты тренер, начнем мы все равно с темы, которая непосредственно в фитнесе начинается, близко к фитнесу. Но прежде я спешу напомнить, что это прямой эфир, во-первых. То есть нам можно задавать вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Рассказывать о своем опыте, комментировать нашу беседу, и мы будем давать обратную связь. Ваши сообщения вижу. Еще можно отправлять их с помощью телеграм-бота специального, говорит МСК-бот в одно слово. Это телеграм для приема ваших сообщений, тоже можно писать, моментально попадают в эфир. А еще на нас можно смотреть, смотреть можно, потому что есть онлайн-трансляция прямо сейчас на YouTube-канале радиостанции «Говорит Москва», в сервисе ВК-видео радиостанции и еще даже в телеграм-канале «Говорит Москва». Тоже можно на нас поглядеть прямо сейчас. Ну что, начнем про фитнес говорить и начнем с обычных услуг, которые предоставляют сейчас фитнес-клубы. Фитнес-клубов много. Кстати, много или немного, как, на твой взгляд, в Москве сосредоточение? Есть еще куда стремиться?
В Москве очень много фитнес-клубов, и чем дальше, тем больше. Вот даже несколько лет, почти 10 лет, которые я работаю, чуть больше, их становится все больше и больше. Если раньше тренеров было больше, чем клубов, и устроиться на работу там нужно было пройти какой-то кастинг, то сейчас все ровно наоборот.
Дефицит кадров?
Да, дефицит кадров. Ищут
наоборот и берут даже менее обученных, нежели...
Я бы даже сказала, что фитнес-клубы борются за тренеров, особенно если это какие-то уникальные тренеры или тренеры групповых программ, то наоборот менеджеры пишут тренерам: пожалуйста, пожалуйста, выходите. Поэтому сейчас все ровно наоборот.
Это такая заметка, если вы думаете, стать ли тренером, давайте становитесь, потому что кадры нужны, а фитнес-клубы, они не собираются прекращать открываться, потому что тенденция идет только в эту сторону. Открытий очень много. Вот приходим в фитнес-клуб. Там у нас разные услуги. Можешь в тренажерный зал сходить, можешь на групповые программы, где-то есть бассейн, может быть, где-то кабинеты массажа. И, может быть, у тебя есть какая-то вот сейчас картинка, как изменились за последние годы, может быть, за 10 лет, за несколько лет последних востребованности каких-то направлений. Ну, допустим, что ищет человек, который пришел в фитнес-клуб. Я вот честно наблюдаю, когда на ресепшн стою, там, своего фитнес-клуба, своего, так сказал, ну, там, где работы, приходит мне вот тренажерный зал только, тренажерный зал. Я настолько часто это слышу, что у меня создается впечатление, что все у нас очень классно знают, как тренироваться, и приходят, и им нужно только место, потому что они все знают, будут это делать регулярно и так далее. То есть у них такой настрой положительно не приходит. Мне вот минимум, мне нужен только доступ в тренажерный зал, я буду тренироваться. Твой взгляд, какие услуги сейчас популярны?
Ну, групповые программы становятся все более популярными, потому что вот даже когда я только пришла в сферу фитнеса, на групповые программы ходили только девушки, и воспринималось это тоже чисто как что-то женское. Сейчас уже мужчины очень часто ходят на групповые программы разных направлений. Сами групповые программы действительно меняются за это время.
Они становятся сложнее или легче?
Они становятся более, скажем так, доступными и универсальными. То есть, действительно, если раньше это было больше какая-то аэробика, что-то танцы, йога, стретчинг, действительно, как будто бы ориентировано больше на женщин, то сейчас больше становится функциональных силовых программ. Безусловно, йога, танцы, это также остается в репертуаре, но сейчас они становятся как будто бы, не хочется говорить, что... обезличенными, но действительно меньше такого флёра для девочек, для мальчиков, и сейчас и мужчин, инструкторов становится все больше и больше.
Ну, как будто бы аналоги такие не совсем полные, но тем не менее, если ты пришел, не знаешь, как в тренажерном зале позаниматься или тренажеры заняты, ну, ты можешь что-то поделать в зале групповых программ.
Да, то есть если раньше, например, из групповых программ была всего одна программа, которая как бы как аналог тренажерного зала в групповых программах, это памп, то сейчас уже и сайкл становится популярным, функциональные тренировки, которые абсолютно, неважно, мальчик ты или девочка, они такие достаточно брутальные и на выносливость направлены, помимо пампа. То есть сейчас, скажем так, соотношение программ, которые универсальные и такие девчачьи, поменялось.
И возраст еще. Я наблюдаю людей такого возраста преклонного, которые могут прийти на групповые тренировки.
Да, они становятся более доступными. То есть если раньше это больше для молодых, как мне кажется, была ориентация, а для такого уже более серьезного возраста были там йога и стретчинг, и люди не знали, куда себя деть, вот если они в таком возрасте приходят в фитнес-клуб, то сейчас действительно становится все больше и больше людей и среднего возраста, и пожилого возраста в фитнес-клубах, и это не может не радовать.
Ну, расскажи что-нибудь про степ. Степ, ну, мне постоянно приходят, просят, где степ, надо степ. Мы говорим про степ-аэробику, то есть это занятие, ну, кардио, занятие с использованием степ-платформы. Mm-hmm. Поскольку я тебя знаю как человека, любящего степ, преподающего степ, у тебя есть свой курс по степу в учебном центре FPA. То есть степ, он же не умер. Я каждый раз буду спрашивать, когда ты будешь ко мне приходить. И он, а ты будешь отвечать, что он будет жить всегда, нет?
Он действительно будет жить всегда, опять же. Вот я сегодня так много возвращаюсь к тому времени, когда я только пришла в профессию, потому что это было чуть больше 10 лет назад, и тогда уже тоже говорили, что ну все, степ умирает. Я вот все жду, когда же он помрет, и мне кажется, что, наверное...
Мы раньше это сделаем.
Да, мы не дождемся, мы раньше покинем эту профессию, уйдем на пенсию, чем он умрет. Просто он действительно трансформируется и меняется, но он не умирает. С этого начались групповые программы, да, как... аэробика, когда не было там оборудования, и нужно было как-то всех организовать, чтобы все шагали одновременно и под музыку. Просто сейчас он действительно очень сильно поменялся, даже за то время, что я нахожусь в профессии, и он меняется, и больше становится, он становится сложнее с точки зрения вот хореографии и запоминания. Движения становятся более быстрыми, не похожими на какую-то базовую аэробику, когда шаги были элементарные, простые, но популярности он не теряет, потому что это единственное сейчас занятие, во-первых, такой кардионагрузки со средней интенсивностью, когда пульс не поднимается слишком высоко, а остается в каких-то средних значениях, а это полезно, здорово и хорошо развивает кардиореспираторную систему. Это раз. Во-вторых, люди, которые приходят на это занятие, они не находятся в потоке. Вот если мы говорим с точки зрения психологии, состояние потока – это когда тебе, с одной стороны, достаточно сложно, но ты можешь с этим справиться. Но сложность такого уровня, что ты постоянно включен в этот процесс и не можешь отвлечься. И поэтому на это время все вокруг тебя перестает существовать. То есть это не слишком легкая задача и не слишком сложная. Ровно вот в такой сложности, что ты можешь с этим справиться. И это состояние как раз заставляет тебя забыть о всем, что происходит вне зала. И поэтому людям так нравится приходить на это занятие. И таких занятий больше нету.
Смотри, ну там же нужна комбинация, их запоминать, понимать, какая нога. Все это быстро происходит в мозге, но иногда мозг вскипает. Такое ощущение, что тебе нужно вспомнить. Ну, я вспоминаю себя, и начинается вот это вот в голове, знаешь, как рисует человечек, и там вот штриховка такая в мозгу, запутанные мысли. Это же... Есть какие-то исследования, влияет как-то на когнитивные способности?
Конечно,
может
влияет.
Быть, ты после этого вошла обучаться психологическим аспектам каким-то, в коучинг, для того, чтобы помогать? Как вот степ тебе помог, нет?
Ну, пошла я не по этой причине, но тем не менее...
Могу сказать по этой.
Да, но это хорошая профилактика деменции, потому что тебе приходится запоминать, это координация движений. Есть исследования, конечно же, что вообще любая физическая активность и любые тренировки, они влияют на когнитивные процессы, и старение мозга, скажем так, происходит медленнее. Поэтому любая тренировка, силовая, не силовая, йога, не йога, они влияют на эту сферу. И поэтому обязательно нужно, если вы не хотите стареть умом, и не только телом, но и умом, то как раз любая физическая тренировка подойдет. Ну а здесь еще и такая сложная координационная тренировка, поэтому это перемноженное на плюс 100-500. Но пошла я учиться по той причине, что действительно я работаю с людьми, и рано или поздно, точнее, в какой-то момент я почувствовала, что есть необходимость понимать вообще, почему людям так сложно трансформировать свое поведение в какую-то сторону, потому что сколько бы у меня не было на тот момент знаний в сфере физиологии и теории методики тренировок, я поняла, что все равно трансформация поведения гораздо сложнее, чем просто тренировать тело.
Я сейчас немного отклонюсь, да, мы уйдем в эту сферу, потом вернемся немного к степ-аэробике. Вот теперь, возможно, ну, всегда-не всегда даже это интересно, ты понимаешь, почему человек мыслит так или иначе. Ну, вот какие у него есть преграды, психологические барьеры, то есть там вот твой персональный клиент или просто в группе. А что это тебе дает? Ну, то есть это прогнозирование какое-то? То есть ты можешь прогнозировать, что с этим человеком будет и как поменяются его эмоции дальше? Как это применять в работе?
Ну, прогнозировать сложно, потому что это все-таки живой человек, но скорее понимаю механизмы, как это происходит. Это помогает понимать человека другого. То есть я, например, как человек, который преподает как раз на курсе коучинга, самый главный, скажем так, инсайт, который посещает людей, которые только начинают заниматься вот как раз коучингом, что люди разные. Почему-то это такая очевидная мысль, но когда люди только начинают погружаться в психологию, первое озарение — это то, что вообще-то не все такие, как ты.
И это нормально, хочется добавить, да?
И это нормально, да. То есть со всеми все ок. К тебе, например, может быть, просто начать заниматься и поднять себя с дивана и пойти на пробежку, а для кого-то это суперсложная вещь. И, например, тренеры многие, которые работают, они, у них настолько, скажем так, они настолько уже живут в этой сфере, что им непонятно, как вот человек, который пришел только в фитнес-клуб, насколько ему сложно вообще просто даже переступить порог, насколько это тяжело, сложно, насколько там, стеснительно в какой-то момент, потому что они уже настолько варятся в этом.
Да, ну и я знаю, что когда ты пытаешься поддержать неумело другого человека, говоришь, да это что, фигня, да что ты там паришься, то это наоборот оказывается...
Вот уже, у меня уже четвертая тренировка в этот день.
Да. Смотри, нас возвращает к групповым программам. Несколько есть вопросов, ответишь нашим слушателям. Во-первых, спрашивает 420-й, есть ли групповые программы, вот если я хочу сохранять баланс и равновесие. Можно ли что-то там приобрести, какие-то навыки такие?
Зависит, конечно же, от целей, потому что есть такой принцип тренировки, как специфичность. Для того, чтобы в чем-то быть успешным, надо вот, чтобы деятельность была максимально специфично целевой. Но да, безусловно, вообще, на самом деле, любая силовая тренировка, она улучшает баланс и координацию. Стрейчинг улучшает координацию, есть такие исследования. Если вот именно хочется какого-то равновесия, там, стоять на одной ноге или так далее, то для этой цели йога подойдет. Идет хорошо, есть даже такие направления, которые так и называются, там баланс, гибкая сила, названий может быть великое множество. Но могу сразу сказать, что любая тренировка, которой вы займетесь, она уже поможет в достижении этой цели. А там уже нужно выбрать то, что вам больше нравится, и то, что вот будет специфично к той деятельности.
Ника пишет, лет 30 назад занималась групповой аэробикой, а вот уже более современным фитнесом нет. А сейчас есть, кстати, где-то аэробика?
Да, есть, но ее гораздо меньше, и она, вот, как я и говорила, трансформировалась. То есть
в танце, наверное, да?
Ну, она становится более танцевальной.
Да, и... если аэробику как-то разукрасить эмоциями, руками и какими-нибудь дополнительными жестами, получится, да, танец.
Она очень похожа на танцы сейчас, очень похожа, действительно очень быстрые движения, очень динамичное разучивание и мало похожа на классическую аэробику. А вот в классическом варианте, вот именно там классическая аэробика, такое, конечно, сложно найти в клубах, потому что людям все-таки больше нравится степ-аэробика, но она попроще просто.
К Кстати, про степ меня всегда волновал дикий вопрос, ведь разная высота степа, и некоторые, наоборот, убирают, чтобы, знаешь, степ был самый максимально плоский, чисто как коврик, ну, просто чтобы наступать, чтобы просто были границы, куда наступать ногой. А кому-то нравится усложнять и добавлять дополнительно подставки, чтобы просто чувствовать эту ступеньку максимально.
А вопрос в чем? Как правильно?
Да.
Ну, на самом деле, зависит от роста человека, в первую очередь. Но, во-вторых, от цели, на которую приходит. Потому что если приходит на танцевальную степ-аэробику, где цель – это, в первую очередь, покружиться и мозгами пошуршать, тогда, конечно, обычно убирают степ-платформу. А если это какая-то базовая аэробика, степ-аэробика, на которой больше как кардионагрузка и не очень сложная хореография с небольшим количеством поворотов, то можно поставить какую-то подставку, но, опять же, не слишком высокую. Это у меня тоже были несколько примеров, когда люди прям ставили себе вот такую подставку, чуть ли не там, не по колено.
Чтобы было сложнее, чем мотивировали?
Ну да, наверное.
Угу. Арсений спрашивает, как быть, вот если один в группе слабый и невыносливый, а другой сильный и долго может двигаться? Вы же одни и те же движения для всех даете, но одному легко, другой напрягается сильно. Как так?
Ну, вот в этом сложность искусства быть инструктором групповых программ, потому что это какая-то усредненная нагрузка, и тот человек, который выносливый, должен получить свое, и тот человек, который только начинает свой путь в фитнесе, тоже должен уйти на своих двоих, так же, как и пришел, как я люблю про это говорить. Вот в этом сложность быть инструктором групповых программ, потому что тебе нужно давать одно и то же, и как-то это масштабировать вот по уровню нагрузки. Но вот тут свои... Есть сложности и искусство, поэтому многим и не нравится быть тренером групповых программ, и это очень сложно. Действительно, нужно вот как-то умудриться потренировать всех одновременно. Но обычно это достигается тем, что вес отягощения у всех разный, плюс тренер в начале и по ходу тренировки там смотрит за всеми, чтобы все выжили и хорошо потренировались. Ну, а если человек слишком выносливый, конечно... Я обычно таким подопечным говорю, что вы просто выросли из штанишек групповых программ.
И отправляешь в тренажерный зал? На персональные к себе?
Говорю, что вам пора, да, вам пора уже заниматься самостоятельно, потому что вы уже взрослый, выносливый, и тогда, конечно, групповые тренировки могут остаться только в режиме какого-то поддержания. Но если мы говорим про тренировки выносливости, например, такие тренировки, как сайкл, то там какой бы ни был выносливый человек, он сам себе может там подкрутить нагрузку в первую очередь.
И уйти довольным.
Да, и все уйдут довольными.
Какие потребности закрывает в настоящее время фитнес-клуб? Ну вот я знаю, что ты любишь говорить про третий дом, такое третье место, то есть есть офис, есть, как это работа, да, есть дом, и есть вот то место, куда хочется прийти снова и снова, какое-то теплое, фитнес может этому способствовать, а вот в плане какой-то психологии, вот человеку нужен фитнес. Не все же приходят туда, ну не знаю, чтобы похудеть, некоторым достаточно просто прийти, пару фотографий в зеркале сделать, уйти, это же прекрасно, классно, то есть поднимается настроение, цель какая-то другая, галочка закрывается, по этой цели. Неважно, неважно, это сделано.
Ну, на самом деле, мне кажется, большинство приходит совершенно не за теми целями, чтобы там, похудеть, накачаться и так далее. Потому что третий дом действительно, потому что закрывается социальная потребность, потому что люди приходят, они уже знают всех вокруг, знают там людей, которые занимаются в то же время, что они занимаются, либо на групповые программы те же ходят. Поэтому все приходят, общаются. Это чувство общности. Знают тренера, получают от тренера определенное внимание, скажем так, социальное поглаживание, общение, и самое главное, какая-то определенная разрядка, потому что ты, например, там понервничал в течение дня, пришел в фитнес-клуб, позанимался, вроде бы уже не так уж и плохо. Устал, утомился. Жизнь становится получше после тренировки. Это всегда так.
А почему многие способны ходить к одному и тому же тренеру, возможно, на одно и то же занятие годами, и это не надоедает?
Люди, как мы говорили, разные.
Такая внутренняя социальная подписка. Да?
Ну, во-первых, я думаю, потому что люди разные. Многим людям нравится делать одно и то же. Они очень... Это как бы такой островок стабильности в их жизни, что они знают, что они придут в это время, увидят вот этого тренера. Этот тренер уже... Они точно знают, как он проведет, что они получат. И это вот дает то самое спокойствие, потому что вот сейчас у нас последние несколько лет такое турбулентность в мире и в стране в том числе. И на самом деле, вот опять же, возвращаюсь к знаниям психологии, как сохранить такое спокойствие и мир в душе, это делать то же самое. Продолжать делать то же самое, что вы делали. Придерживаться ритуалов. И в том, и в этом смысле хождение на фитнес к тому же самому тренеру, на те же самые групповые программы, это вот тот самый ритуал для многих важный в этой жизни. Поэтому кому-то просто вот нравится и, наверное,
а есть люди наоборот, кому подавай каждый раз разное, и кто потусили месяц там вот в какой-то, да, определенной группе, им нравится, пошли дальше что-то. То есть я вижу там некоторые клиенты в один клуб, другой клуб, я вижу путешествия их по соцсетям, они пробуют одно, пробуют другое, третье. Они вот как раз не бегут за островком стабильности. Это они... другие люди, это нормально.
Они даже когда ходят в один и тот же клуб, нервничают, если два раза одна и та же тренировка. Всё, там
да, начинается. Я знаю. И жалоб на ресепшена,
да, требуют от тренера, давай разнообразие, нам нужно каждый раз что-то разное. Почему на силовой тренировке, почему на стретчинге одно и то же? Хотя пытаешься им объяснить, ну а что вы хотите, не на голове же стоять?
Угу. А им это тоже какая-то определенная потребность.
Ну да, вот как мы говорили, люди разные. Вот знание психологии как раз в этом помогает, что ты немножко уже смиряешься с этим, спокойнее на это реагируешь.
Так, ну, я исследование еще тогда сейчас в кассу оно будет, расскажу о нем. Женщины реже ходят в спортзал, потому что боятся объективизации и стесняются своего тела. Такому выводу пришли специалисты из Ливерпульского университета Великобритании. Они провели опрос не так уж много, с кем они пообщались. Женщин было всего 279.
Маловато.
Но узнали, что больше всего пугает их при походах в зал. Эти 279 женщин. И в основном их пугают две вещи. Одежда и мужчины. Мужчины как будто бы заняли эту территорию, и тренажерный зал воспринимается как их территория, и женщины там чужаки, потому что они боятся косых взглядов. И стесняются одежды, которая слишком обтягивает. Возможно, они будут... Значит, то, что делают в социальных сетях часто, снимают себя на видео, приседают, а некоторые стесняются каких-то движений, которые будут как-то смотреться не так.
Мужчины тоже стесняются, особенно вот если они недостаточно накачаны, как им кажется, или боятся накачанных тренеров, которые вот в лучшей физической форме. А если это еще и накачанная девушка-тренер, которая может сделать вес больше, чем этот мужчина, боже мой, это вообще самое главное переживание в жизни.
Слушай, ну это же все базируется на своем мироощущении, потому что даже если ты сильно не накачанный, ты можешь думать, что ты красавчик и классный, и тебе все равно. Ну то есть может...
Уровень собственных притязаний.
И, ну то есть самоощущение может вообще никак не коррелировать с тем, как ты выглядишь.
Конечно. Так всегда и происходит.
И может даже противоречить тому, как ты выглядишь.
Ну, многие выглядят просто потрясающе великолепно, но если у них в голове есть какая-то другая картинка, как они хотели бы выглядеть, они будут всегда недовольны, им всегда будет казаться, что какая-то другая там девушка, другой парень выглядит лучше, и это будет прям источником страданий для них постоянно. Поэтому вот опять мы крутимся вокруг психологии.
А это проблема фитнеса? Ну, вот открывается много клубов, вот мы глобально возьмем. Угу. Людей нужно завлечь в фитнес. Ну, это коммерция, как ни крути, больше денег. Ну, предоставляешь хорошие тренажеры, там, групповые программы, бассейны. И нужно, чтобы больше людей пришло, и больше людей не стеснялось и плавно входило в процесс. Вот это задача фитнес-индустрии или задача самого человека, ну, как-то себе обеспечить такую жизнь, чтобы тебе в любом новом месте было комфортно.
Если мы говорим с точки зрения бизнеса, да, вот фитнес-клубы, то, конечно, у них задача, чтобы люди, которые покупают карту, они все-таки дошли до фитнес-клуба хотя бы раз, а потом, после того, как они пришли, они почувствовали, что им там комфортно. И эта задача решается внутри клуба, например, вводными тренировками, то есть это тренировка, которая идет в подарок при покупке карты. И это делается как раз для того, чтобы тренер взял за руку человека, привел его в клуб и показал, что здесь безопасно, не страшно.
И тут тренеру нужны какие-то азы коучинга, потому что он может себя по-разному повести, и этот человек может просто сбежать. Давай мы продолжим разговор буквально через 5 минут. Впереди информационный выпуск, немного рекламы. Елизавета Горицына, тренер, фитнес-коуч. В гостях у меня сегодня программа про фитнес. Прямая трансляция идет, прямой эфир, так что ваши вопросы жду и по СМС, и по телеграмму для сообщений.
Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
В программе про фитнес. Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
19.36, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, это прямой эфир, Елизавета Горицына, тренер, фитнес-коуч, специалист по здоровому образу жизни, сейчас в гостях у меня. Лиза, добрый вечер еще раз. Арсений вот пишет нам, слушатель, не знаю, кто там стесняется, в моем зале полуголые девицы в открытых топиках, обтягивающих шортиках, все время отвлекают от занятий. Да что ж это такое?
Я вот тоже хотела сказать, что, возможно, это специфика просто менталитета. Вот,
наша, российская?
Потому что, мне кажется, в Европе и на Западе женщины как-то по-другому воспринимают свое тело, и даже... У меня есть знакомые, которые эмигрировали туда, и они говорят, что вот русские женщины, они всегда славятся среди европейцев тем, что они всегда хотят производить какое-то неизгладимое впечатление. Поэтому мне кажется, что у нас, конечно, если женщине есть что показать, она показывает.
Да, а почему
никто
бы и
не стесняется, да.
А я видела ролик такой смешной, когда ты 2 дня в фитнес-зале, просто у тебя закрытая обтягивающая одежда. Потом ты 1/2 года в зале, у тебя сначала леггинсы короткие, потом, значит, велосипедки, потом шорты, а потом спустя 5 лет ты в таком объемном оверсайз спортивном костюме уже приходишь.
Не знаю, я тоже согласна. Что у нас, конечно, в нашем фитнес-клубе, там, где я работаю, там, конечно, все просто невероятно выглядят. Приходишь, такой, вау, сразу хочется тоже заниматься.
Ну, то есть классно выглядящие люди.
Очень классно, очень много.
Подчеркивают с помощью одежды то, как они классно выглядят.
Да, сейчас так много красивой спортивной одежды на любой вкус. То есть если раньше было действительно сложно найти что-то такое красивое, что сейчас на любой кошелек, на любой вообще... любых цветов и любых конфигураций.
Угу. Ну ладно, давай про боли немного поговорим, потому что мы даже когда до программы с тобой начали говорить, я себе записала, но я уже не воспроизведу. Но дело в том, что когда мы говорим о фитнесе и о чем-то психоэмоциональном в связи с физической нагрузкой, то как будто бы вот ты говорила, что когда в детстве человек занимается спортом, у него вырабатывается определенная дисциплина, воля, которую он потом может переложить на другие сферы своей жизни, уже будучи взрослым человеком.
Да, развитие волевой сферы как раз формируется вот в дошкольном возрасте, и исследования есть, и в принципе, вот любой психолог скажет, что дети, которые ходят на, занимаются спортом, ходят какие-то секции, кружки и так далее, у них волевая сфера очень хорошо развивается, потому что, ну, приходится терпеть, а воля, это, собственно говоря, оно и есть, когда ты занимаешься тем, что не особо тебе хочется.
Но при этом ты знаешь, ради чего это делаешь.
Ну, как-то, чтобы дети, может быть, и не особо знают.
А взрослые уже догадываются.
Да, взрослые уже догадываются. То есть в детском возрасте тебя родители заставляют, родители, школы, секции и так далее. Но вот это как раз навык терпеть и какой-то дискомфорт, оно как раз развивает волевую сферу и то, что помогает потом на протяжении всей жизни. То есть если этот этап пропущен в таком вот в нежном возрасте, то потом компенсировать это будет уже очень сложно. И я даже могу как тренер сказать, что когда ко мне приходят клиенты заниматься, персональные и неперсональные, люди, которые в детском и в юношеском возрасте хотя бы хоть чем-то занимались, им гораздо проще вот вкатиться в этот спортивный режим, чем те люди, которые никогда ничем не занимались. Поэтому если у вас есть дети, пожалуйста, хотят, не хотят, а, пожалуйста, хоть куда-нибудь да засуньте.
Лиза, но мы же прекрасно знаем, даже клиенты фитнес-клубов бывают разные, кто покупает абонементы, платят за него, платят годами. И приходят, ну, знаешь, только приходят, когда воду отключили, чтобы помыть горячей водой в осенний, какой-нибудь осенний период или весенний, или летом, когда воды нет. Вот тогда ходят. При этом платят исправно, но не доходят. То есть все время обещают, хотят и так далее. И есть те, кто... дисциплину применяют и ходят постоянно. То есть нет желания тренироваться, идешь тренироваться без желания.
Угу, да, ну так и есть, да. И вот как раз, когда мы спрашивали, вот зачем нужны психологические знания, они как раз для этого и нужны, потому что очень сложно, даже если ты знаешь, зачем, и уже вот прям есть необходимость там, с точки зрения здоровья, там, красоты и всего остального, но это вовсе не значит, что ты побежишь прямо сегодня-завтра в фитнес-клуб, потому что это очень большой дискомфорт. Да? Это только кажется, что ты пришел, позанимался, и вот эти все мотивационные ролики, которые в социальных сетях есть, когда волосы развиваются, и ты весь такой блестящий, лоснящийся занимаешься. А на самом деле начать заниматься – это огромный-огромный дискомфорт, и хорошо, когда тренер это понимает и помогает своему подопечному преодолеть это, потому что тебе нужно выделить на это время, потратить на это там, деньги определенные, там, хотя бы какую-то форму купить. Ты приходишь заниматься, это всегда неприятно. Да? Тренировок приятных мало, и либо они, если они приятные, то они, скорее всего, не дадут нужный эффект. Ты занимаешься, тебе неприятно, потом ты позанимался, у тебя все болит на следующий день, и это должно быть минимум 2 тренировки, а еще лучше 3 в неделю. То есть это сколько времени, сил и вот преодоление психологического дискомфорта. Поэтому начать заниматься очень тяжело. Конечно, можно позавидовать тем людям, которые ходят и не пропускают.
Но волю, таких меньшинство. Волю тренировать во взрослом возрасте возможно?
Ну, конечно, это то, что хорошо тренируется, и есть такая даже модель воли мускульная или там мышечная, не помню уже, как точно это называется, когда сила воли сравнивается с мышечной силой. И поэтому, вот, например, мышца слабая, и она может поэтому вынести маленькую нагрузку и быстро утомляется. Но по мере тренировки мышца становится сильнее и выносливее. Вот с волей то же самое. Воля, она может быть слабенькая и хиленькая, но по мере того, как вы ее тренируете, она становится все сильнее и сильнее.
И можно перенести, ну, то есть, допустим, я выработала дисциплину посещать тренировки. Я знаю, что мне классно в целом потом, я знаю, для чего я это делаю. Иногда мне неохота идти, но я все равно иду, превозмогаю. И вот эта вот воля или дисциплина, она может переноситься на другие сферы жизни. Ну, допустим, я могу не переедать, я могу вовремя завершить скроллинг ленты, когда хочу спать. Ну, то есть, я знаю, что это для меня классно. Но я говорю об обычных вещах, которые на самом деле, ты понимаешь, что сейчас завершу, а проходят часы, когда ты не можешь лечь спать вовремя, потом не высыпаешься, mm-hmm. когда ты начинаешь переедать, потому что ты понимаешь, что ты уже наелся, но все равно рука тянется, и вот ты наблюдаешь как будто со стороны за собой, за процессом, когда ты поглощаешь еду, которая тебе не нужна.
Если мы говорим про волю, это универсальное качество, поэтому вот если оно у человека есть, и он, скажем так, волевой, то ему легко применить это в любом действии. Это, ну вот опять же, можно провести ту же самую аналогию с сильной мышцей. Вот если бы у меня сильные там бицепсы и рука, я могу поднять пакет, могу поднять гантели, могу поднять чемодан. Здесь то же самое. Если у меня достаточно сильная воля, я могу себя заставить позаниматься, то я могу в целом что угодно себя заставить сделать, если она у меня хорошо развита. Это вот поэтому я как раз говорила про детей. Если у них сформировалась волевая сфера в детстве в отношении там, спорта и физкультуры, то ему потом, этому ребенку проще и заставить себя уроки делать, и убираться, застилать за собой постель и так далее. Поэтому, когда психологи говорят про воспитание детей, абсолютно неважно, что у вас делает ребенок: застилает свою кровать, убирает свою комнату, это воспитывает волевую сферу, которую он потом в более зрелом возрасте сможет применять в любой деятельности.
Смотри, Лиза, сообщение пришло 420-го. Меня классно выглядящие люди угнетают. Приходишь в зал, там люди в такой форме, внимание, до которой тебе год минимум, и сразу заниматься не хочется. Тут меня удивляет, потому что мне кажется, что до такой формы мне лет 10 минимум.
А может быть, никогда, как бы, что самое грустное.
Это 100%. Сразу заниматься не хочется. С этой точки зрения, ты как человек, который был в управлении в фитнесе, как действующий тренер, нужны тренеры, которые выглядят не по-тренерски? Знаешь, это такие дебаты постоянно, но, тем не менее, нужны люди, которым... Ну, к тренерам будут идти обычные люди, и их не будет отпугивать внешность тренера. Ну, в том плане, вот накачанность, ненакачанность, вот эта худоба или наоборот что-то.
Грамотное управление в фитнесе как раз выбирает такой, скажем так, ассортимент тренеров на любой вкус. Неграмотный управленец будет выбирать всех вот с картинки на свой вкус, да, там все в шортиках коротеньких, с прессом, с кубиками и так далее. А грамотный управленец, он как раз будет выбирать такое, что есть и мальчик, и девочка. Мальчик накачанный, мальчик субтильный, девочка молодая, и там с кубиками, а есть уже такая там женщина, уже видно, что она там и родила, и так далее. И тогда любой клиент сможет найти своего тренера, с которым он будет чувствовать себя комфортно. Потому что здесь я абсолютно согласна. Кого-то радует глаз, а когда ты сам пришел в плохой форме, а тут все физкультурники, ну, наверное, ты думаешь, я здесь не к месту, пойду-ка я отсюда. Поэтому, да, кого-то вдохновляют хорошо выглядящий тренер, кого-то угнетает, а кто-то, наоборот, смотрит и думает, ну, и я так могу.
Еще аспект, который хотела с тобой затронуть, фитнес – это, ну, и вообще тренерство, если профессия тренера – это постоянное взаимодействие с людьми. А люди разные, как мы выяснили, это нормально, но иногда в каком-то моменте, в какой-то секундочке нам кажется, что мы хотим найти где-то нормальность в этом человеке, но ее не обнаруживаем. Она где-то спрятана глубоко. В общем, что-то происходит, коннект ломается, потому что бывают несостыковки. Бывают то ли непонятно, то ли не подходит клиент тренеру, то ли завышенные требования у тренера, то ли у клиента, непонятно. Но вот тут, когда мы говорим про сферу человек-человек, нужен какой-то контроль эмоций. Эмоции возникают бурно, мгновенно и у тренера, и у клиента. И профессионализмом нужно обладать, чтобы эти эмоции как-то сдержать. Ну, как их сделать? Если человек не может управлять своими эмоциями, тоже может о чем-то говорить как-то. Или как? Вот с точки зрения психологии.
Ну, говорить может о разном. Может говорить о том, что эта профессия просто не подходит человеку. Может говорить о том, что человек устал и там выгорел, если мы говорим про профессиональную деятельность. Поэтому можно, конечно, делать какие-то далеко идущие выводы, но иногда их делать не стоит. Просто это может быть в моменте какой-то.
Ну, смотри, или ты наблюдаешь ситуация за клиентом, за человеком, который понимает, что не может контролировать свои эмоции. Это может как-то, ну, перенести вот... Да, ты посмотрела, увидела, и можешь как-то прогнозировать, как он будет заниматься или как этот будет человек, ну, прогрессировать, не прогрессировать или вести себя...
Ну, вот самое главное и правило в психологии, мы не можем делать выводы о человеке, мы можем только оценивать его поведение, только то, что мы видим в моменте. Поэтому человек может сейчас в данный момент там психануть, бросить штангу, сказать, что меня все это достало и меня это не устраивает. А на самом деле это самый милый человек на свете. Просто его довели до ручки, может быть. Не знаю, не выспался, голова болит и так далее. Поэтому самая главная мудрость – это не делать никаких выводов.
Контроль эмоций можно научиться?
Конечно.
Но это тоже как, что тренируем, то и тренируется. То есть контролировать каждый раз эти эмоции, что заглушать, это же тоже вредно.
Ну, да, и... до определенного момента, скажем так, совладать своими эмоциями, либо понимать, какой у них источник и так далее. Вот эмоциональный интеллект, он как раз про это. Насколько ты можешь регулировать свои эмоции.
Но взрослый, казалось бы, должен уже понимать, какие эмоции им сейчас владеют. Потому что ребенку иногда нужно разъяснять. То есть ты сейчас чувствуешь злобу, вот ты сейчас рассердился, ты рассержен, потому что он никак, не всегда понимает. Взрослый это должен понимать.
Ну, никому ничего не должен.
Он может не понимать, что случилось, но просто он чувствует себя в каком-то плену эмоций.
Может.
Ну, и это нормально.
Это нормально, да. И не понимать свои эмоции тоже нормально. Люди для этого к психологу и ходят, чтобы психолог им сказал, ты чувствуешь, как родители говорят детям, ты чувствуешь злобу или обиду, все будет хорошо. И психолог то же самое говорит, что ты сейчас чувствуешь обиду.
Должен ли тренер быть психологом дополнительно?
Ну, как любой человек, который работает в помогающей профессии, ему так или иначе приходится осваивать какие-то базовые навыки психологические. И как раз фитнес-коучинг, он про это, да, это психология для непсихологов. Как вот вообще с людьми общаться, как прийти хотя бы к такому базовому пониманию, что все люди разные и не все такие, как ты.
Но это же долгий путь. Вот если человек приходит, говорит, что мне нужно такой-то результат, ты понимаешь, что такой результат мы можем сделать, только сделав какие-то шаги, но ты понимаешь, что чтобы этот человек сделал шаги, большой далекий путь. Угу. Потому что к ним нужно прийти, проконтролировать полностью эти шаги. Он, может быть, к ним не готов. Он может их отрицать. Он может говорить, нет, это точно на меня не подействует и так далее. Mm-hmm. То есть это очень такая разложенная на какие-то пазлы, на длинную дорожку желтого кирпича, работа в долгую.
Да, самое главное, что люди, которые приходят в фитнес-клуб, и у них есть там какая-то масштабная цель, даже, как им кажется, не совсем масштабная, они не до конца понимают, что трансформации придется и им самим как вот личность их должна поменяться для того, чтобы они получили тот результат, который у них нету на данный момент. Ну и саму жизнь нужно будет сильно поменять. Например, человек приходит и говорит, я хочу похудеть на 10 килограмм. И им кажется, что ну, я уже сделал все, что для этого надо. Я пришел в фитнес-клуб, дал деньги тренеру, вот, пожалуйста, худейте меня.
И выставил задачу,
да, и вот здесь тренеру нужно донести и при этом не испугать человека, что вообще-то дело здесь не в двух тренировках в неделю. Это нужно поменять свой рацион питания, вообще по-другому выбирать продукты, другое количество времени уделять, чтобы готовить эти продукты иначе, ходить в фитнес-клуб, вести более активный и здоровый образ жизни. Поэтому изменения, вот действительно просто менять образ жизни и образ мыслей придется человеку. И как раз поэтому тренеру нужно быть чуть-чуть психологом, чтобы это объяснить, а клиенту нужно иметь смелость, чтобы туда заглянуть, в эту бездну, скажем так, начать новую жизнь.
Это, знаешь, тебе задают вопрос как управленцу. Вопрос, мне кажется, такой нормальный. Нормально, спрашивает ли Арсений, когда на сайтах фитнес-клубов нет цен на абонементы, есть еще такие фитнес-клубы. Ну, это какая-то обычно цены присутствуют. Вот то, что мы определим вас, сколько вы готовы заплатить, и тогда назначим вам цену, какой-то неприятный такой флёр от таких фитнес-клубов. Это же ненормально.
Ну, раньше так было почти везде, да, то есть, скажем так, там стоимость зависела от множества условий, там сколько вы ходите, сколько вы ходили до этого, сезонные скидки, спецпредложения и так далее. Ну, если вот там немножко кухню раскрыть, отдела продаж есть там свой план продаж, и поэтому, например, у них там сейчас горят планы, и поэтому они начинают там по скидке все это продавать, и чтобы как раз они могли быть свободны в этом плане, назначать цену в зависимости от обстоятельств, поэтому цену не выкладывали. Но сейчас уже от этого отходят, и система абонементов и продаж, она уже немножко другая. Конечно, клиенту комфортнее заглянуть на сайт и увидеть цену. Тут я с точки зрения клиентов прекрасно понимаю.
Я перенесу это на другие сферы развлечений. Недавно договаривалась о дне рождения сыну и пыталась все выявить цену. Они мне рассказывали, как и что. Я им говорю, мне нужен пакет. Сколько стоит пакет и цена? Кажется, мне прислали. Я говорю, сама с вами свяжусь, если я этот пакет выберу. Я не связываюсь, они мне начинают писать. Я говорю, я еще пока не решила. И тут приходит гениальное сообщение, которое отбило у меня напрочь вообще желание. Они говорят, тогда мы дарим вам скидку 20% на все. И я поняла, что если бы я ответила вчера, я бы этой скидки не получила. Мне стало так странно, что думаю, а если бы творилось такое в фитнесе, мне бы тоже было обидно получить такое сообщение. И мне не захотелось ничего там покупать. Хотя они предложили мне скидку 20% от ранних цен.
Ну вот я знаю, буквально, может быть, два клиента разговаривать в раздевалке. Один купил абонемент за 70 тысяч, а второй за 50. Вот представляете, как обидно тому, кто купил за 70. Поэтому сейчас уже, слава богу, от этого отходят, но такое есть. Все понятно, все хотят заработать.
Да, да, да. Ну, а сейчас, если цена есть на сайте, то смело, правда, читайте, потому что очень много, какая-то часть цены может быть отображена, какая-то часть потом вы узнаете. То есть все нужно спрашивать досконально, если вы покупаете.
Ну, это вот как раз к разговору о том, как сильно меняется фитнес, потому что сейчас уже много фитнес-клубов, которые вот у них формат подписки, когда у тебя каждый месяц списывается определенная сумма, что гораздо комфортнее для людей, и стоимость фитнес-клубов сильно меньше сейчас, чем была раньше. Если раньше был больше популярен формат фитнес-клубов, когда там бассейн, спа, бары и весь фитнес-клуб с точки зрения бизнеса был заточен на то, что человек пришел, весь день там проводит и тратит деньги на дополнительные услуги, то сейчас больше фитнес-клубов такого формата, вот когда
быстрый
фитнес пришел, позанимался, ушел, персонала почти нету, вот как раз и причем тренажеры и качество услуг очень высокого уровня. Вот, поэтому сейчас
я вспоминаю времена, когда мне казалось, что фитнес – это что-то такое дорогое и не для меня.
Для богатых.
Реально, для богатых. Это что-то…
Так, позиционирование такое было.
Ну, а сейчас наоборот, как изменились времена.
Доступно,
и
да.
Я даже думала, я даже не узнавала, помню когда-то, цену, потому что мне казалось, ну, смысл ее узнавать, потому что я даже… Тем более, это годовые абонементы, всегда годовые абонементы, а если умножить цену в месяц на… Ой, это там уже нужно было, когда еще в студенчестве. Думаю, ничего себе.
Ну, и, кстати, скажем, скажем так, и клиенты тоже поменялись, потому что раньше многие приходили для того, чтобы просто провести там время, и это было, типа, очень статусно. Вот у меня и тренеры иногда брали просто вот для статуса. У меня есть тренер. То сейчас люди уже часто приходят, и приходят именно с целью заниматься. Все, им уже не так важно, там, сколько это стоит и так далее. И вот, кстати, в Европе тоже такая тенденция, что люди приходят заниматься, поэтому там может быть не очень красивый ремонт, не очень классное оборудование, потому что им это не важно, они приходят заниматься, пришли, позанимались и ушли.
Насколько сейчас клиенты понимают, что им для здоровья это нужно? Ну, то есть запрос в целом?
Ну, смотря про какой регион мы говорим.
Да, ну, про Москву.
Опять же, если про Москву говорим, то сейчас очень, ну, гораздо больше таких людей, которые приходят уже не за каким-то там похудеть и за какими-то сантиметрами, а именно просто в долгу. У них нету какой-то конечной цели. Они приходят и говорят, что я просто пришел заниматься. Все, для меня это важно, и неважно, там, похудею, не похудею, и как это будет выглядеть, я просто хочу заниматься, потому что я себя чувствую хорошо, и потому что вот так надо и правильно. Таких сейчас, слава богу, много, и с такими клиентами, конечно, приятно работать.
Когда они понимают, для чего они пришли. Ну, кстати, вы знаете, что фитнес для здоровья? Нашим слушателям вопрос задаю, или у вас какие-то другие задачи, когда вы хотите, когда вы планируете пойти? СМС-портал, не напоминала его номер, хотя уже конец программы, еще раз напомню. +7 925 48 948, телеграм-бот для ваших сообщений, говорит МСК-бот, чтобы, если вдруг что-то не успели написать, то это сделали. Лиза, давай тогда последние минуты до завершения программы. Что хочется такое сказать, вот такой инсайт, которому ты, допустим, знаешь, как ролики начинаются там в социальных сетях, во сколько лет ты поняла что, или во сколько лет ты понял что, ну, то есть есть какой-то инсайт, которым ты готова поделиться, как человек, как специалист здорового образа жизни, как фитнес-коуч, как тренер с многолетним стажем, есть что-то такое, что ты хочешь сказать людям, чтобы тебя услышало много людей?
Что если вы хотите улучшить свое качество жизни во всех сферах, и физическому, и ментальному, и психологическому, то занимайтесь физкультурой, потому что это действительно дает огромный ресурс в плане физического ощущения, молодости, ментальной, психологической и физической. Поэтому если вы еще про это не задумались, задумайтесь. Можете выбрать любую физическую активность, которая вам нравится. Главное, чтобы она вам нравилась. Вы не пожалеете.
И тогда вы будете регулярно посещать эти занятия. Но, с другой стороны, представь, человек пришел первый раз в фитнес-клуб, ему говорят, ну вот для здоровья нужно, и придется ходить теперь все до самого последнего дня.
А что тут плохого? Это же здорово и классно.
Да нет, тебя не шокирует такое?
Ну, я чищу зубы тоже каждый день, и фитнес хожу,
да,
тоже через день.
Да, но чистишь зубы, ты гораздо меньше усилий прикладываешь, как будто бы, и не задумываешься. Когда уже фитнес станет тем, о чем мы не задумываемся, а просто делаем?
Просто найдите то, что вам нравится. Найдите тренера, который вам нравится. Найдите группу, которая вам нравится. Вот и все. И вот просто вам так будет проще начать. А дальше вы уже втянетесь, и будет проще гораздо.
Коммуникация. Снова возвращаемся к разговору, что фитнес – это третье место, да? Как еще? Ну, то есть место, куда вы помимо работы и семьи можете прийти, почувствовать себя в тепле, безопасности, а главное, знаете, ради чего все это делать.
Так точно.
Да. Супер. Тогда всем фитнеса желаем. Спасибо огромное. Елизавета Горицына, тренер, фитнес-коуч, была гостем программы «Про фитнес». Можно повторить просмотр этой программы, останется по ссылкам и на YouTube-канале «Говорит Москва», и в ВК-видео радиостанции. Так что welcome, заходите, лайкайте и оставляйте свои комментарии. 20:00, далее информационный выпуск. Всем пока.